Здравствуйте, я Виктор Шендерович. Это программа «Помехи в эфире», из которой вы, как всегда, первыми узнаете о том, чего никогда не было. А, впрочем, о том, что было, вы сегодня узнаете тоже. Итак, в этом выпуске. Саранские страдалки. Специальный народ. Новые сроки губернаторам. Мир в тревоге. Водоплавающие чекисты. История вопроса. Визит главы государства в провинцию – это всегда испытание для нервов, причем обоюдное. Нормальному человеку в шаге от себя с позаранку увидеть живого президента – это полпути к инсульту. Но каково президенту полдня бродить в костюме по солнцепеку среди подданных, потерявших от напряжения дар человеческой речи? Всем плохо. А уж наблюдать все это со стороны – вообще тоска. В минувшую среду Владимир Владимирович приехал в Саранск.
Здравствуйте, Владимир Владимирович!
С самого начала пути по детскому оздоровительному лагерю президенту стали попадаться дрессированные дети. То идущие вместе, то сидящие рядом, то говорящие хором, а то и докладывающие обстановку. Чистый госсовет пополам с генштабом. Президент попытался как-то расслабить молодежь, но не тут-то было.
А как уж вот ваш цель визита в Саранск?
Страшный вопрос, между нами говоря. Какая может быть цель у визита в Саранск? В плане стояла, Волошин велел. Ах, пионеры, что ж вы спрашиваете, что не попать? Ну, с детей какой спрос? А вот взрослые не сплоховали. И, как рассказала газета «Московский комсомолец», по пути следования путинского кортежа закатали асфальтом люки канализации, чтобы, значит, ровнее ехалось. Но это неудивительно. Удивительно, что в честь приезда высокого гостя саранские власти не покрасили деревья в цвет триколора и не пришили облака к небу. Хотя, может, и пришили, это неизвестно. Зато нам стало известно кое-что об организации подобных визитов с президентской стороны. Здесь уже давно все отработано до мелочей. Подробнее о том, как готовится встреча президента с его народом, в репортаже Никодима Полушкина.
Героев нашего репортажа телезрители неоднократно видели в выпусках новостей, но вряд ли запомнили их лица. Безликость – одно из условий их работы.
Во время поездок по стране и за рубежом наш президент любит встречаться с народом, отвечать на вопросы, обмениваться рукопожатиями со случайными людьми на улицах. Но президент не любит случайностей.
На заре демократии действительно имели место случаи встречи президента с отдельными случайными людьми. Но после того, как у Бориса Николаевича несколько раз пропали бумажник и часы, а сам он упал с моста, от этой практики пришлось отказаться.
С середины 90-х годов спецгруппа народа повсюду сопровождает президента. Для этого выделен специальный самолет. Каждый в группе знает свои обязанности, о чем спрашивать, за что сегодня горячо благодарить.
Она у меня такая худенькая, потому что ей нельзя много есть. Особенно сладкого и пироженок.
По статистике, ресурс одной девочки достигает 40 взятий на руки. Настя на дублерши наготове. Конкурс в группу огромный. И ротации происходят постоянно.
При Ельцине я вообще-то в охране работал. Ну а при новом меня понизили до народа.
Работа народом вовсе не так проста, как может показаться. Вот, к примеру, рукопожатие. Вялого президент не любит, но и делать больно ему не рекомендуется. Путем тренировок отрабатываются оптимальные усилия.
Махать флажками тоже можно по-разному. И мы отрабатываем такие махи, чтобы охрана президента не нервничала.
На прощание мы сделали групповую фотографию российского народа. Запомните его в лицо.
Если повезет, вы увидите этих людей в Ленске, Хакасии, в Алмате и в Париже. Словом, везде, где бывает наш энергичный президент. Никодим Полушкин специально для программы «Помехи в эфире».
Пока президент посещал регион, жизнь в столице не останавливалась. В минувший вторник тут состоялось заседание Конституционного суда России, носившее сугубо научный характер. Суд разбирался с категорией времени и под руководством Марата Баглая разобрался. Физики давно утверждали, что времени, как научной категории, вообще не существует. Пространство есть, материя всякая в этом пространстве валандается, а времени никакого нет. Люди его сами придумали. Я так думаю, назло начальству. Только начальник разруководится как следует, только войдет во вкус, а снизу уже стучат, мол, пора, дай порулить другим. А зачем другим, когда ты еще хочешь? Вот Баглай с другими судьями Конституционного суда с этой физикой и разобрались. Антинаучное понятие времени отменили и сроки губернаторам обнулили. И все, что те наруководили до октября 99-го, теперь не считается. На колу мочало, начинай сначала.
Я как-то и не задумываюсь, сколько там будет. 3-4 срока. Сколько будет народ выбирать, столько надо выбирать.
Это что и говорить. Народ – самое надежное дело. Он 2 раза тебя выбрал и еще 22 раза выберет. А если ему еще паяльник вставить куда следует, он и песню сочинит в твою честь. Короче, по решению Конституционного суда Илюмжинов может теперь сидеть верхом на Калмыкии 1/4 века, Рахимов на Башкирии почти столько же, Шаймиев опять-таки, дай бог ему здоровья. А потом какой-нибудь другой физик снова время обнулит, и опять на новые 30 века тот же Бабай. Это у нас, если кто не знает, и называется стабильностью. Впрочем, за пределами России решение Конституционного суда вызвало довольно противоречивые отклики.
Я возмущен решением Конституционного суда России. Свобода выбора или смерть. Никто не имеет права находиться у власти 3 или тем более 4 срока. Даже я ограничил себя 2. Первый срок – до конца света, второй – до победы коммунизма. Я слышал, что Кирсан Илюмжинов будет править Калмыкией 24 года. Мне непонятно, как такое возможно в цивилизованной стране. Что успеешь сделать за такой короткий срок? Неужели господин Илюмжинов не сможет отметить даже 50-летие своего правления? Ужасные времена наступили. Хорошо, что королева-мать до них не дожила. При народной демократии срок может быть только один, пожизненный. Причем у всего народа. Но главное – порядок наследования. Чтобы народ был спокоен за свое будущее, у великого вождя должен быть только один великий сын. Один вождь – один сын, одно место. Вот маршрут народного счастья.
Это программа «Помехи в эфире», из которой вы первыми узнаете о том, чего никогда не было. Впрочем, о том, что было, вы узнаете тоже. Например, на минувшей неделе в Нижнем Тагиле прошла уже традиционная оружейная выставка. Правда, по сравнению с предыдущими, имелись некоторые изменения. Пушку в честь открытия выставки за веревочку дернул не президент Путин, а спикер Миронов. Думцев наехало, как на Канары. И, наконец, выставку посетил Владимир Жириновский. И, будучи в возбужденной стадии, лично провел семинар по работе с покупателем.
Вы ведь я русский вас не понимаю, а африканец вообще ничего не поймет. Вы сможете понять? Вы вообще ничего не понимаете. Если я русский язык знаю, я не понимаю. Что же тут сказать? Это вот город вы живете, В этот город 6 установок ставлю в округе 100 километров. Города нету. И пошел дальше на Екатеринбург. Там нужно еще 5 установок. И дойду до Кашмира. До Кашмира дойду.
Ну, Екатеринбурга с Тагилом, конечно, немного жаль. Но раз вице-спикер велел, заодно и кашмирскую проблему решил, красавец наш. Впрочем, вышеозначенная ракетная установка была не единственной инновацией на выставке. В ассортименте оружия массового поражения, выпускаемого в Нижнем Тагиле, появилось мороженое под названием «Президент». Надо полагать, что это спецзаказ кремлевской администрации. Там вспомнили, что Владимиру Владимировичу полагается холодная голова, и нужную температуру будут теперь поддерживать всеми способами. Но в первую очередь, разумеется, Нижнетагильская выставка запомнилась миру не мороженым. Подробнее о достижениях нашей военно-конструкторской мысли в материале Василия Мешкова-Пыльного.
Россия в очередной раз подтвердила свой статус ведущего отечественного производителя военной техники. У наших стендов постоянно толпился народ. Как говорится, гранате негде упасть.
Выставка в Нижнем Тагиле произвела настоящую сенсацию. С первого дня огромный интерес у покупателей вызвал новейший зенитно-ракетный комплекс С-400. Главное его достоинство – не работает на территории Украины. Совершенно не имеет аналогов новая сверхтяжелая пушка «Сверхпу-80» с противораскетительными боеприпасами. Вес ее снаряда таков, что один прапорщик не в состоянии его утащить, а двое – поделить. И, наконец, свою новейшую разработку представила КБ имени Крепленова. Самолет КР-34, по общему мнению, революция военной авиации. Он невидим не только радарами, но и в бинокль. Потенциальные покупатели очень хотели высоко оценить самолет, но так и не смогли. Василий Мешков-Пыльный, специально для программы «Помехи в эфире».
Если взять от Нижнего Тагила вправо по карте, то можно увидеть город Красноярск, а в нем законодательное собрание. После длительного отсутствия по уважительным причинам это собрание на минувшей неделе посетил депутат Быков. СМИ, сообщавшие об этом факте, утверждали, что Быков просто сидел и слушал. Но агентству «На голубом глазу», которому особо доверяет наша программа, стало известно, что бывший друг цветомузыки быстро адаптировался и уже приступил к работе. Вот список конкретных законопроектов, внесенных вернувшимся депутатом. В комитет по бюджету от депутата Быкова поступил проект закона о краевом общаке. В комиссию по органам внутренних дел проект закона о статусе волка позорного. В Комитет по депутатской этике Быков внес закон о мерах по фильтрации базара. И, наконец, в Комитет пенсионного обеспечения закон о бабках. Быков на свободе, а закон, по крайней мере, закон сохранения материи, тем временем продолжает действовать. Ибо если где чего убудет, ну, вы помните. Так вот, в понедельник в Саратове начался суд над Эдуардом Лимоновым. Это, если кто не знает, наш местный Че Гевара. Некоторое время назад, помимо литературного дара, у Лимонова обнаружилось немного оружия. И вот теперь он у нас главный экстремист. Как всякий Че Гевара, пусть даже игрушечный, Лимонов хочет свержения существующего строя. Вот его и взяли. Из эрангейских хедов до сих пор особо никого не взяли. Эти хотя все в заточках, пистолетах и свастиках, но строй им нравится. Братков конкретных не взяли, которые 10-й год без гранатометов в казино не ездят. Этим существующий строй вообще в кайф. Че зря людей тревожить. Но с экстремизмом-то бороться надо. А тут как раз этот самый Че Гевара с горганкой. На Алтае, за неимением Боливии. Сойдет в самый раз. Дело писателя Лимонова возникло не случайно. И бывшим Эдичкой дело борьбы с экстремизмом, по всей видимости, не ограничится. Подробнее об этом в репортаже Клары Караловой.
Призывы к свержению строя, культ силы и торговля оружием – не редкость в литературной среде. Гоголь пропагандировал сыноубийство, Пушкин призывал неустановленных братьев отдать меч в места заключения, Тургенев и Некрасов не расставались с охотничьими ружьями. Экстремизм классиков принес ядовитые плоды. Компетентные органы давно обращали внимание на писательский поселок в подмосковном Переделкине, но вплотную занялись им только сейчас.
Оперативная картина очень тревожная. Практически в каждом доме ножи, топоры, у некоторых даже незарегистрированные газовые плиты. У Евтушенко изъят гвоздодер, назначение которого он так и не смог объяснить. А писатель Проханов, который собирается защищать Лимонова, хранит в своем сарае мешок гексогена, выдает его за сахар и пьет с ним чай.
Все это не единичный случай, а опасная тенденция. И Федеральная служба безопасности России полна решимости прекратить этот беспредел. Клара Каралова специально для программы «Помехи в эфире».
Следует признать, что информация про обыски на даче у Евтушенко, пришедшая к нам по каналам агентства «На голубом глазу», еще нуждается в проверке. А вот насчет уголовного дела против писателя Сорокина можно не сомневаться. Московская прокуратура действительно возбудила дело по статье 242 «Распространение порнографических материалов». Сделано это было по иску движения «Идущие вместе». Не знаю, как насчет порнографии, но во всем, что касается исполнения властных желаний, они там в прокуратуре ужасно возбудимые. Насмотрелись по РТР голову прокурора при исполнении, теперь вот не знают, куда руки девать. Сорокину дело шьют. Новости бизнеса. В лидеры наружной рекламы на минувшей неделе вышла партия «Единая Россия». По данным газеты «Ведомости», эта партия тратит на свою уличную рекламу до 220 тысяч долларов ежемесячно, больше, чем Билайн и LG Electronic. Что и понятно. LG по мелочам работает, видики с пылесосами продает. А «Единая Россия» сидит возле федерального бюджета и может себе позволить погулять на широкую ногу, причем самым благороднейшим образом. Вот недавно, например, объявила, что берет под контроль выплату пенсий. Понимаете? Партия власти, руководимая федеральным министром, обязуется следить за работой правительства. Иначе говоря, Шойгу пообещал контролировать Касьянова, о чем на наши деньги сообщает со всех рекламных счетов. Лично я думаю, что «Единая Россия» в рекламе не нуждается. Все и так отлично понимают, чем она лучше какой-нибудь другой обычной партии. Но кашу маслом не испортишь.
Гриша возглавляет обычную партию, а Сережа – партию «Единая Россия». Гриша получает на выборах 5% голосов, а Сережа – 23%. У Гриши до сих пор нет портфеля министра, а у Сережи он есть. Никто не хочет дружить с Гришей, а с Сережей хотят все. Гришу пускают к Володе редко, а Сережу – всегда. Зачем вступать в обычную партию, если гораздо выгоднее вступить в партию «Единая Россия»? «Единая Россия» – ты всегда думаешь за нас. Вы хотите жить в престижном районе поблизости от воды и в окружении солидных соседей? Специальное предложение. Недвижимость в центре Москвы. Комплекс «Рубиновые звезды». 2 гектара. Кирпичный забор, евроремонт, развитая инфраструктура, круглосуточная охрана. Любое метро в 5 минутах езды на транспорте со спецсигналом, полчаса до Рублёво-Успенского шоссе. Любители антиквариата ждут сюрпризы. Звоните прямо сейчас. Телефон 911-0203. Количество предложений ограничено. Питерская прописка обязательна.
Новости спорта. На минувшей неделе состоялось показательное переплытие Каспия ветеранами внешней разведки. В несколько приемов бывшие тружники «Щита и меча» переплыли из Дагестана в Казахстан. Экспедицию водоплавающих чекистов возглавил в прошлом невидимый боец, а ныне скромный член Совета Федерации от Рязани Игорь Морозов. Приплыв окончательно, отмороженный сенатор рассказал о трудностях, которые приходилось преодолевать в процессе подвига.
Спасало то, что мы натирались фенолгоном. И вы понимаете, что такое натереть все места фенолгоном.
Надо прямо сказать, что подобное преодоление больших водных преград не новость в Отечестве. Подробнее об истории экстремального плавания и его традициях в материале Пьера Безухера.
В нашей стране этот вид досуга практикуется с 13 века. Первый матч по подледному плаванию между сборными России и Германии запомнился всем его участникам. Позже этим видом ненадолго увлекся Григорий Распутин. А Владимир Ульянов, по рассказам очевидцев, во время шушинской ссылки любил плавать в молоке. Когда заходил охранник, Ленин молоко выпивал, а ванну съедал. В нашей стране экстремальный дайвинг с моста практиковал Борис Ельцин. Охране с трудом удалось уговорить президента не подвергать себя риску и заняться менее опасными для жизни видами спорта. Но, как стало ясно, традиция более или менее дальних заплывов жива и сегодня. Пьер Безухер специально для программы «Помехи в эфире».
Последняя новость нашей сегодняшней программы тоже касается этих вот плывущих вместе. В четверг во время встречи с членами Совета Федерации подвиг пловца сенатора Игоря Морозова отметил президент Путин. Счастья вам!
Наконец, на мой взгляд, оправдывается и то, ради чего, собственно говоря, и были проведены соответствующие изменения в формировании полов.